Лязгнул замок на входной двери, и в квартиру завалился перекосившийся под тяжестью свисавший с правого плеча здоровенной спортивной сумки Яровой. Тяжело отдышавшись, он вытащил из кармана спецовки бутылку пива, зубами открыл ее и, присосавшись, выдал почти половину. Да, зубы ему не жалко. Уж не знаю почему, но мне он не понравился с первого взгляда. Вроде и ни слова не сказал, но не лежит душа к человеку, и все тут. Или это всего лишь предубеждение? «Лед за вещами сюда забежит», — предупредил его Гамлет и указал на выставленный в угол пакет. «Это его». «Не вопрос». Борис тяжело опустился на стул и, нагнувшись, рывком запихнул сумку под стол. Вместе с Городовским и датчанином я спустился на улицу. Парни отправились в сторону центра, мне пришлось в одиночестве тащиться на условленное место встречи. Блин, а может, не стоило горячиться и в это дело из-за 300 ввязываться? Сгину не за грош. Хотя не должен был мне Гамлет безнадежное дело подсунуть. Вот его компаньоны, запросто. Этим типам доверия никакого. Ладно, все, проехали. Не отказываться поздно, так что вперед и с песней. Я вышел из дворов на кривую и с интересом уставился. Время есть, чего не поглазеть по сторонам, на пару лошадей, тащивших поставленную на колеса желтую бочку. В советское время из таких квас и пиво продавали. У этой, впрочем, на боку было написано вовсе даже не квас или пиво, а СЭС, что расшифровывается, разумеется, как санитарно-эпидемиологическая служба. Пририсованный рядом черной краской череп с костями совсем не вызывал желания проверить содержимое бочки. Лошадей за узцы вел работник СЭС в прорезиненной куртке с противогазом в зеленом матерчатом подсумке на боку. Второй, облаченный в костюм АЗК, шагал рядом. И не жарко ему в нем? По-любому жарко. Но если кого-то травить собрались, то ничего не попишешь, придется париться. Это зимой в форте тишь да благодать, а летом кто только в заброшенных домах не заводится. Остановив лошадей у трехэтажного особняка, мужик в прорезиненной куртке помазал им чем-то морды и натянул противогаз. Его напарник, наглухо задраив УЗК, размотал проволоку, которой был зафиксирован выходивший из бочки толстенный гофрированный шланг, и, пройдя по газону, сунул его конец в выбитое подвальное окошко. Проверил, не выскочит ли обратно, вернулся к бочке и открыл кран. Пахнуло резким аммиачным запахом. Лошади забеспокоились, но мужик в противогазе удержал их на месте. Ну и вонище. Прикрыв нос отворотом куртки, я чуть ли не побежал по улице, проклиная себя за любопытство. Посмотреть остановился. Времени полно. В следующий раз умнее буду. «Эй, ты к нам третьим!» — окликнул меня возница, заставленная алюминиевыми флягами телеги. Сидевший у заднего борта грузчик сплюнул и отвернулся. «Точно!» Я поставил ногу на резиновую покрышку. «Тогда хлопот залазь!» Дождавшись, пока я, ухватившись за борт, заберусь внутрь, возница взмахнул вожжами. Меренно, неторопливо потрусили по улице. «Время — деньги!» «Это точно!» — согласился я. «А чего с северной окраины едете?» «Коля, третий наш, спину потянул, домой завозили. Поэтому и тебя взяли», — не обратив внимания на тихий смешок грузчика, объяснил возница. «А кому смешно, тот всю неделю за двоих один ишачить может». «Не-не, Михалыч, ты чего?» — забеспокоился грузчик. «Да, кстати, это Илья, меня Петром кличут. Тебя как зовут, не спрашиваем. Сказали Вася, значит Вася. Меньше знаешь, крепче спишь». «Логично. А Васю Гамлету я еще припомню». Я, наконец, устроился между флягами и начал приглядываться к своим попутчикам и, так уж получилось, коллегам. Невысокий, заплывший жирком Петр на протяжении всего пути не закрывал рта и постоянно отпускал едкие замечания в адрес встреченных по дороге людей. А худой длиннорукий Илья откровенно отмалчивался. «Еще бы, чего ему языком трепать? Теперь одному фляги ворочать придется». «Не! Ну это вообще ни в какие ворота не лезет!» — возмутился Петр, когда с соседней улицы вылетел внедорожник и промчался прямо перед мордами меринов. «Учи правила, придурок!» Едва не свалившийся с телеги Илья что-то злобно прошипел себе под нос. Я промолчал, но до самой поляны крепко держался за доску борта. Одного синяка мне вполне достаточно. Хорошо, хоть о флягу бедром приложился, а не и так отбитым коленом. «Тормози!» — заорал охранник на въезде в коттеджный поселок. Еще двое вышли из караулки, один появился с той стороны ворот. «Куда, Привыш?» «Воду привезли», — покопавшись за пазухой, достал пачку бумажных листов Петр и протянул Крикуну. «Вот заявки». «Вылезайте». Тот махнул рукой подчиненным, а сам отошел к караулке изучать документы. «Каждый раз одно и то же. Скорее для меня, чем от недовольства», — пробурчал Петр и спрыгнул на землю. «Ну чего еще вам надобно?» Морщась от неприятных ощущений в рассаженном бедре, я вылез из телеги и встал рядом с водовозами, стараясь особо откровенно не коситься на нацелившего на нас дырокол парня. «Ага. Вон еще в башне караульный с дробовиком очень нами заинтересовался. Если что, найдут, шансы под ноль. И какой чудак через букву «М» службе безопасности поселка лицензии на огнестрельное оружие выдал?» Один из охранников забрался в телегу и начал открывать все фляги подряд. Второй достал из футляра серебристо-матовый брусок. Металлоискатель. И стал водить им вокруг нас. «В кармане что?» Настороженно спросил он, когда поднесенный ко мне на уровне груди жезл издал короткий писк. Я молча вытащил висевший на цепочке ангел-хранитель, снял его и протянул охраннику. «Не положено», — заявил тот и оставил амулет себе. «На обратной дороге заберешь». Металлоискатель сработал еще два раза. Петру пришлось расстаться с нагайкой, а Илье с засапожным ножом. Закончив с нами, охранник с металлоискателем быстро проверил телегу и, ничего подозрительного не обнаружив, ушел в караулку. Петр забрал свои бумаги и направил лошадей в открывшиеся ворота. Сразу на въезде в поселок дома особым разнообразием и размерами не отличались. Думаю, здесь обслуживающий персонал живет, да еще какие-нибудь административные учреждения размещены. Вот дальше начали попадаться настоящие дворцы. Одноэтажные постройки были редкостью. Чаще особняки имели по 2-3 этажа. В общем-то, что здесь живут очень и очень состоятельные люди, становилось понятно с первого взгляда. И дело было даже не в размерах и площадях, просто в глаза постоянно бросались мелочи, которые постепенно начали складываться в единую картину. Фигурные дымовые трубы, сверкавшие на солнце чистые пакеты евроокон, до блеска начищенные молоточки на дверях, посыпанные песком и каменной крошкой тропинки, висевшие на кованых цепях фонари, следы автомобильных шин, зеленые мачты елок и пока еще голые столбы ровно обстриженных тополей. Вспомнив о цели своего визита сюда, я переключил внимание созерцания дизайнерских изысков на заборы и ограды. Насколько серьезно относятся местные обитатели к своей безопасности? Вот тут целостная картинка складываться никак не хотела. Заборы встречались самые разнообразные. Трехметровые каменные стены и чисто символические живые изгороди. Кованые ограды и сколоченные из добротных досок частоколы. У некоторых домов мерцали ясно видимые внутренним зрением маячки охранных заклинаний. Реже вся территория участка была укрыта пологом колдовской сигнализации. В общем, мне так и не удалось понять, какие сюрпризы могут быть установлены у интересующего меня дома. Тут уж как повезет. Ясно одно. Большинство домовладельцев целиком полагаются на охрану поселка и не слишком заботятся об обеспечении безопасности собственными силами. «Севастопольская, 17», — сверился с заявками Петр. «Две по 50 литров на замену, без оплаты». Мы с Иваном сгрузили две фляги и подтащили их к воротам из привинченного саморезами к вкопанным в землю трубам профнастила. Поверху забора торчали длинные ржавые штыри. Неразговорчивые охранники выставили на улицу пустые фляги и затащили к себе полные. Вот и замечательно. Самим их переть не пришлось. Да, теперь я понимаю, чего Илья грузчик такой мрачный. Он к концу смены еле ноги волочить будет. Мы успели выгрузить еще три фляги, прежде чем Петр придержал Меринов на подъезде к очередному перекрестку и, потянув за какую-то железку, открыл тайник. «Тебе пора», — кинул он мне бумажный пакет с браслетом и минной ловушкой, когда телега оказалась между двух высоких заборов. Соседние дома выходили на улицу глухими стенами. Я молча огляделся по сторонам. Никого. и, активировав хамелеон, выпрыгнул на дорогу. Очертания предметов на миг смазались, но тут же все вернулось в норму. Прижимаясь к забору, выглянул из-за угла и внимательно осмотрел улицу Чкалова. Пусто. Нет, все-таки в закрытости поляны есть одно неоспоримое преимущество. Никто по улицам не шляется. Тьфу ты, сглазил. На перекресток, с которого меня должны были забирать водовозы, вышли несколько человек. Судя по внешнему виду, охранники. К счастью, там они задерживаться не стали и по параллельной улице пошли дальше. Не теряя времени, я побежал вдоль забора к подходящему под описание особняку. Во дворе зашлась в лае собака, но прежде чем кто-либо вышел посмотреть, что происходит, ворота оказались далеко позади. Забор, за которым спрятался нужный мне дом, был сколочен из широких добротных досок. К моему несказанному облегчению никаких изысков в виде колючей проволоки и острых железных штырей на нем не оказалось. Что у нас с другими средствами обеспечения безопасности? Опа, фонит чего-то. Ну, Гамлет, молодец, на месте определишься. А если здесь все наглухо перекрыто? Нет, систему явно не профессионал настраивал. Обнаружив мертвую зону между двумя сигнальными артефактами, мне удалось, подпрыгнув, ухватиться за доски и забросить на забор ногу. Рывок, и я уже на той стороне. Присел, осмотрелся. Никого. Обогнув альпийскую горку с выключенным водопадом, я миновал навес с мангалом и, перескочив через садовую скамейку, подбежал к двери рядом с гаражными воротами. Надеюсь, Гамлет не насвистел, и она открыта. И действительно, дверь оказалась не заперта. С трудом успокоив дыхание, приоткрыл ее. Через щель осмотрел помещение и, проскользнув внутрь, осторожно закрыл за собой. А кучеряво буржуины живут, ничего не скажешь. Почти весь цокольный этаж занимала одна комната высотой 3,5 метра. Наверх поднималась винтовая лестница. Помимо выхода во двор, в дальней стене было еще две двери. Интересно, это куда? Прямо напротив гаражных ворот стоял Volkswagen Touareg с поднятым капотом и выбитым лобовым стеклом. Рядом на столе валялись гайковерты, плоскогубцы, отвертки, насос, аптечка и ярко-красный цилиндр огнетушителя. В масляной луже у машины плавало несколько шприцов. На ближайшей стене висела запаска, под ней выстроились в ряд 5 10-литровых канистр. Не как с бензином. А вообще как-то не обжито здесь. Хотя гараж, он и есть гараж. Может, на втором этаже все по-другому. Но ловушку-то мне где-то здесь поставить надо. В машину? Так она не на ходу. Когда в нее еще хозяин залезет? Надо шевелить мозгами. Стараясь не топать ботинками, я пересек комнату и открыл одну из дверей. Сауна. Рядом что? Туалет. То, что надо. Сюда хозяин точно не по разу на день заглядывает. Вот только красная пластмасса на фоне белой сантехники и кафельной плитки будет, что красная тряпка для быка. Сразу заметят. А если лампочку выкрутить и ловушку в унитазе прикрепить? Нет, оторвет еще должнику чего-нибудь не то, и кто деньги возвращать будет? А вот мысль насчет лампочки очень даже ничего. Я перевел взгляд на стоявшие у стены канистры, потом на огнетушитель и щелкнул выключателем. Горит. Еще раз щелкнул. Не горит. Замечательно. Остается проверить, бензин ли в канистрах. Бензин. Я вернулся в туалет, выкрутил лампочку и подбежал к столу. Где-то здесь напильник видел. А вот и он. Пропилив у самого цоколя дырочку в стекле, набрал в поднятый с пола шприц бензин и впрыснул в лампочку. Ништяк, даже не пролил почти. Теперь повторить процедуру 3 раза, и можно вкручивать лампочку обратно. Проверив, выключен ли свет, вернул лампочку и, бегом вернувшись к столу, прицепил мину-ловушку к автомобильному огнетушителю. Красная пластмасса коробочки прекрасно сливалась с пластиком корпуса. Хотя это, наверное, уже излишне. Для горячего привета хватило бы и небольшого пожарчика. Но не тащить же мину с собой обратно. Да и инструкции были на этот счет вполне конкретные. Вновь активировав отключившийся к этому времени хамелеон, я вышел из дома и, плотно прикрыв за собой дверь, побежал к забору. Теперь главное навстречу с водовозами не опоздать. Ну и не засветиться, само собой. С этой стороны забраться на забор оказалось куда проще. Два горизонтальных ряда брусьев, прибитых к доскам изнутри, послужили прекрасными опорами для ног. Ну что, никого не видать? Да вроде нет. Спрыгнув на землю и прихрамывая из-за некстати разболевшегося колена, я трусцой побежал к перекрестку Чкалова и Бакинской. За забором одного из домов послышались громкие голоса, и, чтобы точно не привлечь ничего внимания, а мой топот только глухой не расслышит, пришлось прокрасться мимо чуть ли не на цыпочках. Лучше уж тише, но тише. Каламбурю вот потихоньку. Браслет все ощутимее нагревался и уже обжигал кожу запястья. Выкинуть его от греха подальше? Мало ли чего там припаяли. Может, компенсатор бракованный? В глазах зарябило, и я не на шутку перепугался. И как назло, ни куста, ни канавы. Спрятаться негде. Еще и окна двух домов на перекресток выходят. Глянет кто, сразу запалит. Ну и куда зашкериться? За вкопанным до середины в землю газовым баллоном даже и пробовать не буду. Габариты не те. За столбом? А в этот момент с соседнего перекрестка вывернула знакомая телега. Ну, наконец-то. Чуть ли не припрыгивая на месте от нетерпения, я крутил на запястье браслет хамелеона и следил за приближением водовозов. Чего они так медленно тащатся? Ну, давайте же быстрее, у меня уже вторые 7 минут заканчиваются. Блин, да они же меня не видят, вот и телятся. Я побежал навстречу, перемахнул через борт и только тогда сорвал с руки горячий браслет. В глазах сразу же посветлело и дышать стало легче. Фу. Илья тихо ругнулся, а Петр даже не вздрогнул, хотя для них я должен был возникнуть прямо из воздуха. Почему не выкинул? Хмуро поинтересовался возница, забирая браслет, но все же спрятал его в тайник. Пригодится, устроился я меж пустых вляг. Все развезли или еще куда-то заезжать будем? Все. Вот и замечательно, обрадовался я. Таскать тяжеленные фляги мне сейчас совсем не в радость. Колено болит, трясет всего. Отходняк от адреналина начался. Блин, ну и перенервничал я. Хорошо хоть постепенно отпускать начало, а то сердце чуть из груди не выскакивало. Нервы. Или дело не в них, а это так похабно побочные эффекты хамелеона проявляются. Все может быть. Пройдя не менее серьезную проверку на выезде, а не тащим ли мы чего из хозяйского барахлишка, мы получили назад свои вещи и выехали в город. Мне с водовозами оказалось не по пути, и поэтому, когда телега вывернула на красный, я забрал у Петра браслет, распрощался с ними и отправился на северную окраину. Надо пистолет с бляхой забрать, да и деньгам без присмотра лучше не валяться. Немного замешкавшись перед домом, в котором размещалась контора Гонза, я свернул на соседнюю улицу и дальше пошел уже по ней. На тех двух охранников без ствола нарваться совсем не весело будет. Ладно б колено еще не болело, убежал бы, а так... В обход оно надежней. Ничего, хоть прогуляюсь. Тем более погода сегодня замечательная. С приходом тепла форт куда сильнее, чем зимой, напоминал какой-нибудь совершенно нормальный, пусть и захолустный городок. Совершенно нормальный — это, конечно, преувеличение. Сильное преувеличение. Скорее появлялись аналогии с затишьем в период гражданской войны. Часть населения старательно делает вид, что ничего не происходит, и тужится жить по-старому, часть веселится в ожидании смены власти и вполне вероятной прогулки к стенке, а вооруженные патрули пытаются сохранить хоть какое-то подобие порядка. Разве что никто никуда не драпает, потому как некуда. А так посмотришь, аж слеза от ностальгии прошибает. Парочки прохаживаются. Изредка оглашают улицу пронзительными криками стайки детей. Скучают одуревшие от безделья к концу смены дружинники. И всякого отребья пока еще не видать. Темные личности забились по норам в ожидании вечера. В одном из дворов, отгороженном от улицы, недавно сложенной кирпичной стеной, десятка два пестрых кур, важно вышагивая по грязи, выискивали червей и семена. Усевшийся на деревянный ящик запойного вида мужик апатично катал ногой обрезок трубы, но понятно, что в случае чего в одиночестве отстаивать живность ему не придется. Да, давненько курятины не ел. Эх, сейчас бы бульончику. Ну, бульончику не бульончику, а перекусить совсем не помешает. Закончу с делами и сразу обедать. Или получится и то, и другое совместить. Найти нужную квартиру удалось без особых проблем. Открывавший Яровой молча сунул мне пакет и, не сказав ни слова, захлопнул дверь. Это я пришел не вовремя, или он по жизни такой неразговорчивый? Мысленно плюнув, отвернул лацкан куртки и нацепил бляху. Пересчитал деньги, проверил пистолет. Все на месте. Да никто и не сомневался, собственно. И куда теперь? Странный вопрос. Можно подумать, есть много людей, которые без лишних вопросов достанут ствол с глушителем и кое-какие нестандартные патроны. Гамлет занят. Остается Селин. И чего тут думать? Надо было, конечно, с датчанином этот вопрос обсудить, но как-то из головы вылетело. Ничего. Даже если Денис такими делами сам и не занимается, с нужными людьми сведет. Да и пообедать вместе с ним можно будет. Я вышел из подъезда и пошел к общаге патруля. Раньше Селин жил в соседнем доме. Надеюсь, за прошедшие полгода он не переехал. И чего у Гамлета про него не спросил? Память дырявая.